добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас тема буквально о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. День чекиста. И дольше века длится день. День чекиста. 20 декабря. Сегодня день работников органов государственной безопасности, установленный еще Борисом Ельциным и в народе получивший прозвание День чекиста. В этот день, в 1917 году, по новому стилю уже, по старому стилю 7 декабря, по новому стилю 20 декабря, была организована ВЧК во главе с Феликсом Дзержинским. И встает вопрос, а какую роль вообще политическая полиция играла в российской истории? От опричнины Ивана Грозного до тайного приказа Алексея Михайловича, до третьего отделения в императорской России XIX века и до органов ВЧК, ГПУ, НКВД и КГБ. Какую роль они играют в российской власти и есть ли над ними какой-либо контроль? Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда вскрылось расследование Алексея Навального о том, как ФСБ пыталась его убить. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
20 декабря – день работников органов государственной безопасности, в народе именуемый День чекиста. Это профессиональный праздник ФСБ, ФСО, СВР и других спецслужб. В 1917 году во главе с Феликсом Дзержинским была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия, в задачу которой входила борьба с контрреволюцией и саботажем.
В СССР такого дня не существовало. Он был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1995 году, получив название «День работника органов безопасности Российской Федерации». На протяжении российской истории политическая полиция играла особую роль в структуре власти. От опричнины Ивана Грозного до тайного приказа при Алексее Михайловиче и третьего отделения при Николае II. После окончательной победы большевиков функции политической полиции перешли в ВЧК, преобразованную затем в ОГПУ и позже в НКВД, который стал одной из главных опор власти и инструментом политических репрессий. Своего пика они достигли в период с 1937 по 1938 год. Политика большого террора изначально была направлена на партийных функционеров и руководящий состав, и внутренние чистки. Но террор обрел массовый характер. За период с 1937 до 1938 года было расстреляно около 700 тысяч человек. На сегодняшний день документально известно, что по политическим обвинениям было арестовано 4 миллиона 750 тысяч человек за время с 25 октября 1917 по март 1953 года. И цифра растет с открытием новых документов и архивов. Смерть Сталина в 1953 году и разоблачение культа личности в 1956 перенесли всю ответственность за репрессии на его личность, но не поставили вопроса о роли органов государственной безопасности в осуществлении террора. Они продолжали играть ключевую роль во внутренней политике СССР, осуществляя идеологический контроль и репрессии против инакомыслящих. После провала путча в августе 1991 года, символом чего стал снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади, органы госбезопасности оказались в кризисе. Их репутация и влияние резко упали. Однако с приходом к власти Владимира Путина начался ренессанс государственной безопасности. И сейчас ФСБ и другие спецслужбы снова играют ключевую роль в структуре российского государства и формировании внутренней и внешней политики. Какова роль политической полиции в российской истории? И являются ли современные чекисты наследниками Дзержинского и НКВД 30-х годов?
От Соловецкого камня наш корреспондент Антон Сергеенко. А у нас в гостях Никита Петров, историк, заместитель главы Совета научно-информационного центра «Мемориал». Добрый день, Никита.
Добрый день.
Давайте оттолкнемся все-таки от даты сначала, да, позже поговорим о современных, о наследниках чекистов. Образование ВЧК, 17-й год. Это изначально было орган революционного террора, то есть это была чрезвычайка, да, она мыслилось как внеюридическое.
Ну, начнем с того, что, конечно, само название, во-первых, нам дает понимание характера этой организации.
Чрезвычайная.
Российская чрезвычайная. Но, в конце концов, мы же прекрасно понимаем, что большевики пришли к власти в результате переворота. И, несмотря на то, что писал Ленин, или то, что было записано, то, что называется у них в теоретических скрижалях, Они понимали, что общество, все общество за ними не пойдет. И только путем принуждения можно внедрять те принципы, которые были записаны у них в программе. Это и отъем частной собственности, это и, собственно говоря, подавление прав и свобод, как они считали, для буржуазии. Это диктатура пролетариата означало прежде всего и необходимость создания органа, который защищал бы эту диктатуру.
Защищал или нападал? Вот мне интересно, насколько, потому что я понимаю, что существует как бы две полярные точки зрения на красный террор. Одна говорит, что вот это было ответом на белый террор и акты контрреволюции и саботажа, а другая говорит, что нет, это некая проактивная сила, что, как еще записано, так, собственно, и у Маркса, и затем и в ленинской теории революции, мы должны, так сказать, просто истреблять классового врага, независимо от того, предпринимает ли он против нас какие-то действия.
Ну, начнем с ленинского постулата. Всякая революция ничего не стоит, если не умеет себя защитить. Ленин выводил необходимость подобного органа из истории Парижской коммуны, например, и прочих исторических примеров, где было показано, что вот если мы хотим кардинально менять общественное устройство, общественный уклад, то, конечно же, нужно, чтобы за этим стояла и сила принуждения. Но мы же прекрасно понимаем насчет «защищал и нападал». В данном случае диалектика очень простая. Ведь сначала они установили свою диктатуру, пусть не в тех формах, которая потом приобрела уже чудовищный, я бы сказал, характер, но они прекрасно понимали, что защита этой диктатуры – это и есть нападение. В данном случае, если бы перед вами сидел не я, а Ленин, он бы очень четко сказал, здесь одно от другого отделять вообще нельзя, потому что если контрреволюция, как они стали называть, всех тех, кто выступал против них или не был с ними согласен, способна выступить против нас, значит, надо превентивно ее подавить. Но потом ведь оказалось еще и другое. Потом оказалось, что построение бесклассового общества, как это опять же было в коммунистических и большевистских скрижалях, оно требует просто-напросто не просто принуждения, а уничтожения и чисток.
Уничтожение другого класса.
Но да. Красный террор ведь пришел в сентябре 2018 года. Это известно. И известно, что его официально связывают с покушением на Ленина. Покушение или попыткой его убить, да. Скажем так. Но до этого, в начале 2018 года, ВЧК дается право внесудебных расстрелов. То есть получается, что в конце концов вот тот, я бы сказал, базис и механизм антиправовой, он был заложен с самого начала деятельности ВЧК. Дальше оставалось только развернуть все это в виде конкретной
И вот в этом ядре, собственно, заключена, может быть, вообще вся история органов силовых России 20 века. Во внеправовом и, так сказать, проактивном. То есть зачищается потенциально даже контрреволюционный и несогласный элемент.
Ну, вне всякого сомнения. Принципы, как я уже повторюсь, большевизма можно было утверждать только силой. Держаться этот режим мог только на лжи и страхе. И ложь это в том, что, значит, постулировалось то, что на самом деле не выполнялось. Все эти общие теории относительно социальной справедливости. На самом деле рождался новый партбюрократический класс, система привилегий. Но когда мы говорим о устойчивости режима, он должен был постоянно демонстрировать всю нарастающую жестокость, иначе он не удержался бы у власти. Были периоды отступления, скажем, НЭП, и мы видим это по статистике работы органов ВЧК, а потом с 22 года органов ГПУ, Государственного политического управления. Чуть-чуть снижается статистика.
Можно сказать, что красный террор остановился, что все-таки он ограничен там 21-22 годом, и затем уже процессы следующие, конца 20-х, начала 30-х, это уже вторая волна, и, пользуясь современной терминологией, и уже подготовка к большому террору. Между ними есть связь, между красным террором и большим террором?
Безусловно. Она, я бы сказал...
Или это непрекращающаяся?
Нет, она и идейная связь, она и теоретическая идейная связь, она и связь, я бы сказал, антиправовая и репрессивная. Дело в том, что официально нет ведь даты окончания большого террора.
Красного террора.
Вот тот, который начался в сентябре 2018 года. Если мы возьмем отчет ВЧК за 4 года деятельности, который был составлен под руководством одного из, я бы сказал, таких видных трубадуров красного террора Ласоса, там ведь сказано, что вот вроде бы все, мы подводим итог, но там не сказано, что с такого-то числа мы красный террор прекращаем. Когда закончилась гражданская война, когда в конце концов власть более или менее укрепилась, а она была иногда и на волоске от своей собственной гибели, как, например, там, в апреле 2019 года, тогда, собственно, и отпала необходимость в, я бы сказал, таких широковещательных заявлениях о терроре. Наоборот, власть стала стремиться к тому, чтобы выглядеть более или менее приличной. Отсюда все эти попытки при НЭПе говорить даже о законности. Ну, была ведь определенная социалистическая законность. Они придумали, в конце концов, после 22-го года...
Процессы, даже первые процессы, и промпартия, и прочие процессы, ну, они имитировали законность.
Нет, это не первый процесс. Первый был, конечно же, над эсерами, ну, да, которых обвиняли. Процесс, да. Но мы же видим прекрасно, если мы возьмем структуру Всероссийской чрезвычайной комиссии за январь 2021 года, мы увидим в этой структуре секретно-оперативное управление, в нем секретный отдел, и в нем, собственно говоря, уполномоченные, а потом они стали называться начальниками отделений, по линиям работы. И там все, там, собственно говоря, все хрестоматийные враги по ранжиру, и монархисты, и левые эсеры, и правые эсеры, и меньшевики, и клерикальные элементы, и сионисты, и так называемые бывшие люди, которые, в конце концов, я бы сказал, представляют собой социальную категорию, а не принадлежность к какой-то определенной партии. И студенчество. И в данном случае мы прекрасно видим, что методы подавления во всех этих группах, они, в принципе, одни и те же. Это разложение с помощью агентуры, это аресты, это, собственно говоря, внесудебные сроки, потому что у нас коллегия ВЧК, а потом коллегия ГПУ имела право вынесения смертного приговора заочно, причем просто по делу, без всякого, я бы сказал, такого судебного формалистического рассмотрения. А вот открытые процессы – это визитная карточка. Поэтому дело промпартии, союзное бюро меньшевиков, дела, которые прошли в 30-м и 31-м году, они как бы должны были создать видимость, что в стране еще есть враги, поэтому нужно, конечно же, бдительность не ослаблять. И связаны эти враги непременно с заграницей. То есть уже стали постулировать, что у нас внутри страны более или менее мы навели порядок, а вот заграница все-таки нам продолжает еще, как говорил Михаил Сергеевич, подбрасывать.
Но в любом случае нужно было какое-то изначально человека, чтобы убить, уничтожить, репрессировать. Нужно было власти всегда обоснование? Какое-то. Общем... Или просто, скажем, по факту принадлежности к, не знаю, к студенчеству, к священству, к профессуре, к старой интеллигенции, к армейскому корпусу?
Нет, конечно. Дело в том, что часть белых офицеров была просто... Во-первых, офицеры и царские, и белые всегда должны были быть на картотечном учете. Это вот так называемые твердоучетники. Сила советской государственной безопасности была в оперативном учете. Иногда это были, на самом деле, миллионы человек, которые были затронуты вот этим учетом на всем протяжении советской истории. Но это вовсе не значит, что каждого из них автоматически можно было только за то, что он на учете, расстрелять. Нет, нужны были какие-то конкретные обвинения, даже для внесудебного рассмотрения. То есть здесь все-таки следователь...
Параллельно машине уничтожения работала машина фабрикации вот этих вот обвинений, поиска, да, разыскивания вот этих вот поводов.
Это иногда было совсем несложно, потому что советская власть карала за так называемые контрреволюционные разговоры.
Ну да,
как мы
так
помним,
что здесь...
профессор Преображенский говорил, что это еще за слово такое контрреволюция, вот совершенно не понимаю, что за ним стоит. А за ним стоит вполне конкретное. Ты недоволен советской властью, если ты ведешь разговоры где-то там у себя кулуарно на кухне, в 20-е годы тебе еще за это ничего не будет. Проходит по разряду обывательских разговоров. Но если ты делаешь это публично, как, скажем, студенчество в начале 20-х годов, которое бурлило, и были выступления среди студенчества. Что писал тогда Дзержинский? Или Дзержинскому писал кто-то из его помощников. Он писал, что надо, как всегда, создать тройку, как это было в тревожные времена. То есть они мыслили всегда чрезвычайными категориями. Ну, и они понимали, что именно это работает.
То есть, да, вопрос публичности, как сейчас наследники чекистов скажут, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Ну да.
Продолжим через пару мгновений. Программа «Археология. Прошлое», приуроченная сегодня ко Дню чекиста, и мы пытаемся понять, каким образом чекизм, идеология чекизма формировала всю историю России и Советского Союза 20 века. Рассуждает Сергей Прудовский, писатель и исследователь архивов, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Когда приходится запрашивать документы из одного региона, могут прислать ее полностью, могут позвонить, поинтересоваться, что еще вам надо. А многие регионы просто отписываются. И здесь важно сказать такую вещь, что мне пришлось привести и участвовать в нескольких судебных процессах по доступности архивных документов. Так многие представители ФСБ, которые участвуют в процессе, трактуют так, и официально это закреплено в их возражениях, в их выступлениях в суде, что они являются наследниками со всеми оттуда вытекающими последствиями. А у нас висят портреты. Почему? А кто у власти? Кто руководитель? Здесь достаточно посмотреть его выступление на коллегии, когда он только пришел туда, когда он заявил, что внедрение произошло удачно. Вот. Тут же, с одной стороны, власти, тот же Путин, открывает памятник жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. И думает, наверное, так. Вот памятник открыли, и на этом все закончили, тема закрыта. Надо знать, что тема эта не закрыта. Она может быть закрыта только тогда, когда будут полностью открыты архивы. Все прокуроры реабилитированы. Нет прокурора, который бы остался нереабилитированным. А взять, допустим, тоже заместителем прокурора СССР Рогинского. У него руки по локоть в крови. Он участвовал при расстрелах, присутствовал. Он подписывал кучу обвинительных заключений. Он подписал огромное количество протоколов комиссии НКВД и прокурора СССР по национальным операциям. Его подписи стоят под протоколами особого совещания. Он реабилитирован, он ни при чем. Вышинского я вообще не беру. НКВД не признана террористической организацией, которая устроила террор против собственного народа.
Сергей Прудовский в разговоре с Антоном Сергеенко. Но здесь, Никита, очень важный вопрос. А вообще, была ли когда-либо дана в рамках самой этой корпорации оценка террористической деятельности ЧК, НКВД, большого террора? Скажем, 1953-1956 год, ведь происходили какие-то поверхностные, верхушечные чистки, да, дело Берии, те, кто был связан с Берией, да?
Ну, да.
И затем как-то стрелки перевели на Сталина, но не на, собственно, преступную деятельность, не на террористическую деятельность НКВД.
Ну, собственно говоря, Хрущев, да и его окружение также, даже из числа антипартийной группы, они ведь исходили из того, что нужно, конечно же, спасать саму идею, саму систему. Поэтому нельзя было замолчать, в конце концов, совершенного. И пришлось, во-первых, наказывать верхушку. Действительно, Берия, процесс по его делу, открыл, кстати говоря, очень много, даже для них самих они многого и не подозревали, потому что раньше органы госбезопасности были, что называется, зациклены только на Сталине. И, в конце концов, Сталин не все бумаги даже рассылал по своим ближайшим соратникам. Скажем, индивидуальное убийство, задание, которое Сталин давал Абакумову по убийству Михоэлса, это все не делалось большим кругом. Это все такие были, я бы сказал, келейные решения. Но, когда шло расследование дела Берии, вскрывались все больше и больше, я бы сказал, на таких случаев кампаний репрессивных, которым нужно было давать оценку. Все это было списано на, во-первых, Сталина, наслоение культа личности, как это называлось на публике, и на вот тех вот руководителей госбезопасности, которых, кстати говоря, Сталин и сам последовательно и методично, подержав на своем посту какое-то время, расстреливал.
Ну, понятно.
Ягоду, Ежова.
Но вот меня интересует после 1953-го и особенно после 1956-го. Ведь фактически чисток в МГБ не было.
Была,
то есть я посмотрел там, ну, Меркулов, Деканозов, но не было крупных процессов. Были самоубийства. Вот начальник Дальстроя Павлов с собой покончил.
Ну да, но дело
но
в том,
как
что...
бы крупных и особенно среднего звена не было,
Сергей,
чисток.
Дело в том, что чистка как раз была. Другое дело, что, как все при советской власти, это делается где-то там, как любили говорить на Западе, под ковром. И мы совершенно не понимаем, что там происходит. Ведь вот процесс Берии, процесс на Табакумовом – это крупные процессы. Но они не числились открытыми. Процесс Абакумова, по-моему, делали вид, что он открытый. На самом деле там была какая надо публика. Процесс над Рюминым. Потом был процесс в Тбилиси над ближайшими бериевскими соратниками Рухадзе, Рапава.
Рапава был расстрелян, по-моему.
Да. Да, и процесс в Баку, где расстреляли Багирова и еще ряд азербайджанских чекистов, Борщева и кого-то еще там с ними, Маркаряна и Григоряна. Одним словом, это были процессы. И о них страна знала, потому что даже в местной печати, не в центральной, но в местной, «Заря Востока» и, соответственно, азербайджанские газеты об этих процессах писали. Но сама чистка, которая шла в КГБ, увольняли и довольно много уволили. 40 генералов были лишены звания. Порядка там, я не помню, 17 тысяч человек по компрометирующим данным были уволены. Но довести до конца, поставить точку и сказать, мы реформируем систему КГБ в той степени, что она должна быть абсолютно, значит, иной, нежели была раньше, конечно, не сделали. И на 20-м съезде что, собственно, Хрущев говорил? Он говорил об ошибках Сталина. О наслоениях Сталина, но никогда при советской власти не говорили о том, что власть Сталина и созданный им аппарат госбезопасности были преступные. Вот на это советская власть даже при Горбачеве не решилась.
Такой вопрос. А КГБ был поставлен под партийный советский контроль?
Да.
Не советский, но партийный контроль. Да, то есть советское 60-е, 70-е, 80-е годы, можно жестко говорить о том, что это как бы не обладало собственной субъектностью политической.
Но это, собственно, и есть главный итог Хрущевской над Берией.
Да.
Да, но ведь мы же прекрасно понимаем, что до этого система МГБ до смерти Сталина была под его личным контролем. Можно ли контроль Сталина считать контролем партийным и государственным? В принципе, да, но это контроль одного человека. А вот начиная с 1953 года было четко, конечно же, постулировано, что КГБ, когда в 1954 году КГБ создали, а чуть позже, в 1959 году утвердили положение КГБ, там было четко написано, что КГБ – это политические органы партии. То есть, хоть и есть там эта приставка при Совете министров, но отчитывается перед ЦК КПСС. И, более того, еще при Сталине, еще в 1938 году, многие чекисты, кстати говоря, этого даже не знают и не понимают, и пишут, что это только при Хрущеве началось. Но уже в 1938 году номенклатура, высшая партийная номенклатура, была выведена из-под оперативной деятельности НКВД, а потом МГБ. То есть нельзя было следить за партийными секретарями, начиная с уровня райкома, редакторами газет. На все это нужно было получать разрешение на самом верху.
Но с разрешения можно было, как позднебрежневские дела, там и Министерство рыбного хозяйства.
Если Сталин сказал, что можно, например, арестовать члена Политбюро Вознесенского и секретаря ЦК Кузнецова в ходе так называемого ленинградского дела, нет проблем. Но уже при Брежневе и при Хрущеве это была более вегетарианская эпоха. И здесь для того, чтобы, скажем, открыть дело на Щелокова, нужно было получить разрешение, естественно, на самом верху.
Политбюро.
Но мы же прекрасно понимаем, что эта форма контроля – это форма политического контроля в интересах и в целях деятельности партии. Мы же прекрасно понимаем, что антисоветские разговоры, в кавычках, конечно, то есть любые формы недовольства, выраженные публично, они наказывались все годы советской власти. При Сталине очень жестоко. При Хрущеве и Брежневе это уже была другая линия. Хрущев сделал ставку на профилактику. Не нужно было так много людей сажать. Я вот здесь сделаю такое отступление. Сегодня ведь есть два направления деятельности ФСБ, которые наиболее яростно критикуются и совершенно справедливы. И вызывают массу критики и недоумения. Это прежде всего активное выявление так называемых террористов среди молодежи. И вторая – это постоянные посадки ученых, которые имеют контакты с Западом и с Востоком.
Как по страшным дело. Совершенно статьям,
да, госизмена. По совершенно надуманным обвинениям в шпионаже.
Закрытые процессы.
Да,
собственно, необходимо, не надо озабачиваться созданием доказательной базы.
Да,
все закрыто.
Да,
и по 20 лет и люди уезжают.
Да. И вот с молодежными, значит, процессами я могу сказать следующее. Вот после 59 года, когда была сделана ставка на профилактику, когда Хрущев говорил, что ну, если там кто-то в силу своей политической несознательности допускает антисоветские суждения, надо его воспитывать, а не сразу сажать в тюрьму, как это бывало при Сталине. И действительно, смотрите, в 61-62 году масса детских так называемых подпольных организаций, которые играют в гестапо, играют в фюреров, профилактируют, беседуют с родителями, но не сажают в тюрьму. Сейчас бы сразу же поехали бы за экстремизм.
Вот нынешняя ситуация, она уникальна по меркам истории отношения, так скажем, российского государства и органов безопасности, НКВД, КГБ, ФСБ. Сейчас можно ли сказать, что ФСБ не имеет над собой политического контроля?
Можно так сказать, она не уникальна с точки зрения отсутствия контроля, но она своеобразна, потому что контроль есть со стороны высшего российского руководства, но это не парламентский контроль. Вот здесь, собственно говоря, в чем главный изъян. Нет общественного парламентского контроля, нет прозрачности и открытости, ну, в той степени, в какой это допустимо в работе собственной
безопасности. В результате чего и возникают такие эксцессы, как сейчас, или закономерности, не эксцессы, а закономерности,
люди,
как с Навальным,
люди не понимают, зачем это. Люди действительно не понимают, зачем это, а власть хранит молчание. Власть говорит, это не знаем, что там такое.
В данном случае, да, день чекиста, конечно, продолжается, и сейчас он уже имеет полное институциональное выражение. Ну что ж, Никита, спасибо за этот разговор. Спасибо. Ну, от себя хочу сказать, что пускай это для одних профессиональный праздник, но мне кажется, что это также надо понимать, что это день памяти, день скорби, это день создания террористической организации ЧК. И вот эта вот двоякость, она всегда будет оставаться в российском сознании. Праздник для одних и день памяти, день скорби для других. И она не будет преодолена до тех пор, пока мы не дадим юридическую и моральную оценку российского прошлого. И до тех пор, пока это не произойдет, прошлое будет к нам возвращаться. В данном случае в виде вот этого бесконечного дня чекиста. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.